Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Подготовка к служению.
Я напоминаю, что мы изучаем Евангелие от Иоанна и в данный момент рассматриваем 16 главу. Последний вечер земной жизни Христа. Спаситель движется от той комнаты, того места, где Он совершил Пасху, омыл ноги ученикам, установил заповедь о вечере. Он движется вместе с учениками в Гефсиманский сад, где должен будет арестован воинами по предательству Иуды. И вот по пути следования Спаситель дает замечательное наставление своим ученикам. В начале 15 главы Он говорит о... рассказывает прекрасную метафору о виноградной лозе. И дальше, по сути говоря, вот во второй части 15 главы и в 16 главе он повторяет одно и то же. Испуганным, обескураженным ученикам он говорит одно и то же. «Не унывайте, я пошлю вам Духа Утешителя». «Не унывайте, я пошлю вам Духа Утешителя», Духа Истины. Но они настолько испуганы, настолько растеряны, что пропускают все это, как говорится, мимо ушей. И им трудно понять наставление Спасителя. И в связи с этим Иисус повторяет это вновь и вновь. И также в конце 15 главы, середины 15 главы и в 16 главе Иисус говорит о гонениях. Дело в том, что пока Христос был на земле, вся ненависть дьявола, вот в лице фарисеев, первосвященников, книжников, в лице этой религиозной системы отступнического иудаизма, вся ненависть дьявола была направлена на Христа. Ученики как бы прятались за его спиной. Теперь же, когда Спаситель уходит, вся ненависть сатаны, отступнического иудаизма, этих законников, религиозных лицемеров, формалистов, будет обращена на учеников. И Спаситель много говорит о предстоящих гонениях. Давайте прочитаем 15 стихов 16 главы. Первые 15 стихов 16 главы. Здесь Спаситель, по сути, готовит учеников к служению. Он говорит им о предстоящих гонениях, и Он говорит им о служении Духа. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том, не говорил же сего сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня». И никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. От того, что я сказал вам, это печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, о правде, о суде. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня». О суде же, что князь мира сего, то есть сатана, осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Аминь.
Из истории известно о том, что важная составляющая успешного участия в войне, в боевых действиях, это подготовка. От того, насколько готовы воины к сражению, во многом зависит успех битвы. И множество случаев есть, я не хочу там их перечислять, исторических случаев, которые действительно подтверждают, что неготовность к сражению, неготовность к войне, неготовность к битве приводит к поражению. поражению войск. То же самое касается более важной войны. Более важная война – это духовная война. Война против дьявола, против сатаны, против ложных учений, против самой яркой формы ложных учений. Это те учения, которые близки к истине, но они утопают в законничестве, в ложных противных писаниях и традициях, в религии человеческих достижений. Так вот, в этой борьбе имеет огромное значение также подготовка. Насколько мы готовы к духовному сражению, насколько мы готовы участвовать в служении, которое Господь поручает своим ученикам. И вот, исследуя сегодняшний отрывок, мы как раз можем поговорить об этом более подробно. Мы сможем отметить две истины, понимание которых необходимо, понимание которых обязательно для эффективного участия в служении, для эффективного участия в духовной битве. И вы сможете проверить свое сердце, насколько вы готовы к служению Господу, к служению Христу. Первая истина, понимание которой обязательно для эффективного участия в служении, понимание опасности гонений. Стих 1-4. Понимание опасности гонений. «Это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог, даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу, так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том, не говорил же этого сначала, потому что был с вами». Наша реальная готовность к участию в духовной битве, наша реальная готовность к служению зависит от того, насколько мы понимаем неизбежность и опасность гонений, с которыми должен столкнуться всякий настоящий христианин. И в первом стихе Иисус говорил: «Я говорю вам это, я говорю вам о гонениях, для того, чтобы, когда они придут, никто из вас не соблазнился». Это слово «соблазнился» в оригинале происходит от греческого «скандалидзо», означающего «заставить оступиться». Иисус говорит: «Я говорю вам о гонениях, чтобы никто из вас не соблазнился, никто из вас не оступился». В других переводах: «чтобы не были вы разуверены», или еще один перевод: «чтобы вера ваша не дрогнула». Представьте себе, если бы Иисус не предупредил учеников о гонениях. Ученики, мы помним их взгляд на служение. Как они представляли себе служение? Они представляли себе служение как возможность занимать высокие посты, сидеть по правую, левую сторону в земном царстве Христа. Ученики рассматривали служение как честь, положение, уважение, власть, влияние, может быть, какие-то материальные выгоды. И Христос говорит: нет, служение – это совсем не это. Служение – это страдание за истину. И когда мать сыновей Завидеевых попросила, чтобы ученики сидели по правую и левую сторону в Царстве Христа, Иисус увидел, что у них неправильное представление о служении и о чести, и о благословениях, и о положении. И Он говорит: а можете ли пить чашу, которую я буду пить? А вы можете пить горькую чашу страданий за истину? Таким образом, готовность к служению есть понимание неизбежности гонений, неизбежности страданий за истину. Готовность к служению – это есть готовность пить горькую чашу поношений, оскорблений, нападок за истину. Готовы ли вы, готов ли я, задайте себе такой вопрос. Смотрю ли я на служение именно так? И если вы не смотрите так, то первый стих говорит: вы соблазнитесь, вы оступитесь, вы попадете в уныние, может быть, в отчаяние, может быть, будете жить в депрессии, если вы не готовы. К сожалению, в наши дни нередко христиан
посылают на служение, их вообще ни к чему не готовят. Мне недавно рассказывали о двух миссионерах, которых отправили на служение, они вообще практически ничего не знают, ни богословия, никаких доктрин, ничего из душепопечения, но они уже миссионеры. Им будет трудно служить, правда? Но даже в тех редких случаях, когда людей готовят к служению в библейских школах, институтах, семинариях, их обучают разным дисциплинам, даже в этих случаях надо признать, что пониманию опасности гонений, опасности столкновения с религиозной оппозицией, с другими противниками истины почти не учат. Окрыленные знаниями, выпускники даже самых лучших христианских учебных заведений возвращаются в свои общины, едут основывать новые церкви, ожидая чего угодно. Они ожидают благословений служения, они ожидают радости спасения грешников, они ожидают радости совместного духовного роста с другими людьми. Но когда вместо всего этого они сталкиваются с гонениями, когда вместо всех этих прекрасных ожиданий они сталкиваются с непониманием, с клеветой, с насмешками, у них возникает опасность, смотрите первый стих, соблазниться. У них возникает опасность оступиться. У них возникает опасность прийти к полному отчаянию, к разочарованию. Один знакомый для меня человек, служитель, миссионер, он приступил к основанию новой церкви. И он такой был молодой, знаете, окрыленный. Вот. Ему казалось, что все будет гораздо лучше, чем бывает в реальной жизни. И он ожидал от служения благословений. Однако вместо благословения он столкнулся с большими трудностями. Грешники не обращались так, как он ожидал. Представители других церквей не оказывали поддержки. Власти устраивали различные препятствия, чинили какие-то ему... Ставили, как говорится, вставляли палки в колеса. В результате всего этого служитель серьезно соблазнился. Его вера поколебалась. Он стал думать об оставлении служения. И причиной такого состояния является неготовность страдать за истину. Даже в меньшем служении, в душепопечении, люди иногда начинают заниматься душепопечением, они учат людей чему-то и не готовы терпеть нападки со стороны этих людей. Если вы занимаетесь с подозрительным человеком, он обязательно направит свою подозрительность против вас, и вы будете страдать за истину. Если вы занимаетесь с гордым, дерзким, наглым, таким гневливым человеком, он обязательно направит свой гнев однажды против вас, и вы будете страдать за истину. Если вы занимаетесь и так далее. Грех, проблема человека рано или поздно направляется против наставника. И если вы к этому не готовы, то вы будете в большом разочаровании. Если вы думали, что ваши опекаемые будут вам аплодировать, и они скажут, ну надо же, хоть кто-то пролил на меня свет истины в этой тьме, вы серьезно ошибались, ошибаетесь. И тогда, когда случится атака, нападение на вас, вы соблазнитесь, вы испугаетесь, вы будете растеряны. Поэтому, друзья, готовность к служению – это готовность страдать за истину. Готовность проповедовать Писание верно – это готовность, прежде всего, терпеть поношение, стать непопулярным, стать худшим человеком, изгоем общества, по сути говоря. Очень простая формула. Непонимание опасности гонений ведет к падению. Понимание опасности гонений делает твердым. Я приведу иллюстрацию. Вы слышали такого человека, Уильям Тиндейл. Вот. Это человек, который очень хотел перевести Библию на английский язык, Новый Завет на английский язык. Еще в молодости, когда он столкнулся с темнотой, которая царила среди духовенства, он сказал одному священнослужителю, «Если Господь сохранит мою жизнь,
и дарует многие годы, я сделаю так, чтобы мальчик, идущий за плугом, знал больше из Писания, чем знаешь ты. И он сделал это. Он перевел Новый Завет. Он перевел Новый Завет на английский язык. И, конечно, он испытывал множество гонений в этой работе. Ему пришлось покинуть страну. И в конце концов, в 1535 году по доносу его арестовали и через год задушили и сожгли в Брюсселе. Так вот, когда Тиндейла только начали преследовать, он сказал как-то: «Я ничего другого не ожидал». То есть он был готов к служению. Он понимал, что служение – это страдание за истину. Служение – это прежде всего гонение. И он понимал, что служение – это не трон. Он понимал, что служение – это горькая чаша страданий. И он был готов, и он смог перенести. Ясное понимание неизбежности гонений делает твердым и непоколебимым. Ваша готовность к служению зависит от знания, не только от знания богословия, не только от знания душепопечения, личного стремления к святости, но и ваша готовность к служению зависит от понимания опасности и неизбежности гонений. И вот, готовя учеников к служению, Христос говорит о двух видах гонений. Здесь мы видим в третьем стихе. Во втором стихе, прошу прощения. Христос говорит о двух видах гонений. Первый вид гонений связан с изгнанием из религиозной и общественной жизни общества. Стих 2, первая часть. «Изгонят вас из синагог». Речь идет об отлучении из синагоги, после которого человек становился фактически изгоем общества. Как мы уже отмечали, изучая 9 главу, отлучение, одна из самых строгих форм отлучения, которую применили к слепому, которого Христос дал прозрение. Вот и здесь речь идет о такой же строгой форме отлучения от синагоги. Это было действительно жесточайшим наказанием для любого человека. Такое отлучение изгоняло человека из религиозной и общественной жизни Израиля. Человек становился изгоем, а отлученный от синагоги не мог приходить в синагогу, чтобы молиться. А фарисеи учили, что Бог не слышит молитвы, или практически не слышит молитвы, которые произнесены изгнанными из синагоги. Человек не мог прийти в синагогу, человек не мог участвовать в религиозных праздниках Израиля, человек не мог приносить жертвоприношения в храме, человек не мог ничего фактически. От него отворачивались близкие, знакомые, друзья, и в обществе он становился изгоем. Его не брали на работу, ему ничего не продавали на рынке, его не приглашали в гости. Никто не хотел, чтобы даже знали, что он говорит с отлученным от синагоги. От него буквально шарахались, как от прокаженного. Христос говорит: вас выгонят из синагог, вы станете изгоями, вы станете худшими людьми, вам не будет места ни среди родни, ни среди знакомых, ни среди кого. Вы будете выброшены вон, прочь из религиозной и общественной жизни Израиля. Друзья, быть готовым к провозглашению истины — это значит быть готовым к тому, что ты станешь изгоем в жизни современного общества. От тебя отвернутся близкие, против тебя восстанут религиозные системы, конфессии, деноминации, вас отлучат от какой-нибудь современного варианта синагоги. Вот что значит быть готовым к служению. Это быть готовым стать изгоем общества, быть вычеркнутым из религиозной и общественной жизни общества. Это первый вид гонения, который предупреждает Христос. Второй вид гонений связан с вероятностью мученической смертью, вторая часть второго стиха. Даже наступает время, это вообще уже. То есть вы станете ничтожными людьми, Иисус говорит, вы станете ничтожными людьми, вас выгонят прочь, вычеркнут из жизни общества. И Христос идет еще дальше, он говорит, вы станете настолько ничтожными, что ваша жизнь не будет стоить в глазах общества ничего, и убивающий вас, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Люди будут думать, что убийство учеников есть служение Христу, Богу. И в то время Богу, и сегодня, может быть, Христу. Вы знаете, что евреи, убивающие Стефана, думали, что правда служат Богу. Они думали, что защищают веру отцов, защищают старую, добрую веру, защищают закон, защищают Бога. Вы знаете, что католики, католические служители, убивающие протестантов, думали, что служат Богу, когда весь о резне, устроенной в так называемую Варфоломеевскую ночь, дошла до Рима, то и в Риме стало известно, что десятки тысяч протестантов убиты, то там устроили праздник. Епископы раздавали индульгенции. Всякий, кто праздновал этот праздник, получал прощение грехов. Видимо, высокие церковные иерархи действительно думали, что убийство протестантов, гугенотов – это служение Богу. Что объясняет здесь Христос? Третий стих. «Хотя гонители верующих и будут думать, что служат Богу, на самом деле они Бога не знают. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня». Все гонители, жестокие гонители церкви, невозрожденные люди, не знают ни Бога Отца, ни Бога Сына. И Христос предупреждает о гонениях заранее. Четвертый стих опять повторяет эту мысль. «Но я сказал вам это для того, чтобы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том же, о том не говорил же сначала, потому что был с вами». Сначала Иисус не говорил им о гонениях. И я уже вначале сказал, почему. Вначале Он не говорил им о гонениях, потому что все гонения были направлены только против Него. Он был враг. А ученики как-то терялись в величии Его личности. Но когда Христос уходит, Он говорит им: «Теперь все гонения, которые были направлены на Меня, они все будут направлены на вас. Вы главная мишель сатаны». До этого главной мишелью сатаны и падшего мира отступнического иудаизма был я, поэтому я вам сначала о гонениях не говорил. Теперь в связи с моим уходом основная мишень мира падшего отступнического иудаизма – вы. Вот это да. Вот это да. Хотите ли вы служить? Конкуренция в служении несовместима с реальностью служения, не так ли? Я еще не видел, чтобы кто-то очень хотел умереть, или кто-то очень хотел, чтобы его выгнали из жизни общества и клеветали на него и поносили его доброе имя. И люди, которые занимаются конкуренцией в служении, они просто не понимают, что служение – это прежде всего пить из горькой чаши страданий за истину. Готовы ли вы к служению? Готовы ли вы стать изгоем общества? Готовы ли вы умереть? От ответов на эти вопросы зависит готовность наша к служению, готовность быть плодотворными для Бога. Обратимся теперь ко второй истине, без понимания которой правильное участие в служении невозможно. Вторая истина. Понимание целей служения Святого Духа. Стихи с 5 по 15. То есть для того, чтобы эффективно служить Господу, нужно не только быть готовыми страдать за истину, но и за Христа, но также нужно служить в унисон с Духом Святым. Нужно быть наполненным Духом, нужно быть подчиненным Духу, нужно быть водимым Духом. Для этого нужно понимать Его цели и действовать в соответствии с ними, а не вопреки им. Если вы не понимаете цели служения Святого Духа, вы можете действовать вопреки служению Духу. У учеников была проблема. Помните, один из учеников начал действовать вопреки целям Христа. Они пошли проповедовать в разные города, и люди не обращаются. Они приходят ко Христу и говорят: «Мы знаем, что нужно сделать с этими городами. Повели, что огонь сошел с неба, и они все сгорели». Ученикам казалось это простое решение проблемы. Если люди не принимают нашего свидетельства, их нужно уничтожить, они должны сгореть. Они не были очень любящими, не были очень милосердными. Они решили: этим людям смерть. Или вы принимаете наше свидетельство, или вы должны сгореть. Тогда Христос говорит им: Вы не понимаете, для чего пришел Сын Человеческий. Вы не понимаете целей моего служения. Ибо Сын Человеческий пришел не губить, но взыскать и спасти погибшие. У учеников уже была проблема непонимания цели служения Господа, и была опасность действовать вопреки Его целям. И здесь для нас показана цель служения Духа, и они важны для нас, чтобы мы действовали не вопреки Духу, а в союзе, в единстве с Ним. Давайте рассмотрим эти цели. Первая цель служения Духа – утешение. Стих 5-7. «А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Мы видим, что ученики перестали спрашивать Иисуса об Его отшествии, потому что чрезмерно сфокусировались на своей печали. Они были настолько расстроены мыслью о том, что Господа не будет рядом с ними, что перестали интересоваться вопросом, куда Он уходит. То есть они так испугались, что Он уходит,
что их вообще уже перестало интересовать, а куда Он уходит.
И ободряя учеников, Иисус еще раз напоминает о сошествии Святого Духа, которое станет возможным только после ухода Христа.
Иисус говорит: «Я ухожу, и Я пошлю вам Святого Духа».
И Господь называет это Святого Духа здесь, третью личность Троицы, как?
Утешителем. Он называет третью личность Троицы здесь утешителем. В этом служение Духа Святого, Дух Святой Утешитель.
В греческом «параклетос» буквально означает «защитник», «утешитель». В 1 Иоанна 2.1 данное слово переведено как «ходатай». Еще его переводят как «заступник» или «адвокат». «Гонения обрушатся на вас, но Я пошлю вам адвоката, заступника, защитника, утешителя». Цель служения Святого Духа – утешать верующих, поддерживать верующих в их скорбях, в гонениях. Что это значит для нас? Если цель служения Святого Духа – утешать, то цель нашего служения – что? Должна соответствовать целям служения Духа. Не вопреки быть Духу, а в союзе с Духом. Как мы можем утешать друг друга? Мы можем утешать друг друга надеждой вечной жизни. В первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, Павел пишет о воскресении мертвых. И далее он говорит, подводя итог в 18 стихе: «Итак, утешайте друг друга этими словами». Надежда вечной жизни утешает нас, ободряет нас. Все пройдет, все закончится. Ваши конфликты, стрессы, боли, переживания – это временное явление. Все пройдет, это все прекратится. Подождите немножко, и Господь снимет боль с ваших сердец навсегда. И там не будет ни плача, ни болезни, ни скорби, ничего. Также мы можем утешать утешением, которое сами пережили. 2 Коринфянам 1:3-4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих».
Предположим, вы пережили какую-то скорбь, очень большую, и Бог дал вам силы ее перенести. И теперь вы можете утешить другого человека, который переживает нечто подобное. Это очень важное служение церкви, утешение. Церковь должна быть местом, где слабые, испуганные, потерянные, разочарованные люди получают утешение, ободрение, утешаются надеждой вечной жизни.
1 Фессалоникийцам 5:14 прямо сказано: «Утешайте малодушных». Такие, знаете, слабые люди, они не знают, они перепуганы, они после каждого согрешения думают: «Ой, я, наверное, не спасен», их мысли растеряны, они нуждаются в ободрении. И Писание говорит: «Утешайте их, поддерживайте их».
Очень важное служение – утешение. Человек приходит к нам со своей проблемой,
И наша задача не просто решить его проблему, показать ему решение проблемы. Но наша задача дать ему утешение. Люди очень часто приходят к нам с простейшими проблемами. Они спрашивают, сколько будет 2×2? В библейском смысле. И наша задача не просто сказать 4, до свидания. Они и сами, наверное, знают, что 4. Но они хотят, чтобы мы сострадали им, чтобы они почувствовали близость Бога к ним, чтобы они почувствовали нашу любовь к ним, наше переживание, чтобы они поняли, что их боль не безразлична нам. Вот что очень важно. Это нужно делать для того, чтобы служение наше соответствовало одной из целей служения Святого Духа. Некоторые служители на Западе, и это все больше в России появляется, когда люди приходят с нуждой в утешении, они просто отправляют к психологам. Женщина плачет, она говорит, собирайтесь, идите к психологу, вот визитка. И человек уходит. И психология, она противоположна учению Писания, это языческая философия, безбожная, сатанинская, языческая философия. Мне сегодня удивляет в выпусках новостей, когда говорят, с пострадавшими работают психологи, все будет нормально. Какой ужас. Язычники, обманщики, которые, все основатели психологии стоят на позиции атеизма, богопротивники, богохульники даже. Они отрицают основные доктрины Писания, пытаются утешить несчастных, растерянных, испуганных, обескураженных людей. Но наша задача утешать Словом Божьим, доктринами Писания. Сострадательное сердце и ясный разум, дающий понимание Слова Божьего. Сострадающее сердце и ясный разум, дающий библейский ответ на нужды человека. Вот что значит служить в унисон с первой целью служения Святого Духа – утешение. Вторая цель служения Духа – обличение, стих 8-11. Он придет, обличит мир о грехе, о правде, о суде. О грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде, что князь этого мира осужден. Греческое слово «эленксей», переведенное как «обличит», буквально означает «предоставит факты, свидетельствующие об истине». И Дух будет обличать в трех направлениях. Во-первых, Дух будет обличать мир в грехе. Речь идет о грехе неверия в Сына Божьего. О грехе, что не верует в Меня. И здесь перечислен один грех. О, сколько у мира грехов? Один? Тысячи. Я иногда спрашиваю людей, когда благовествую, скажите, вы грешник? Они говорят, о, я очень большой грешник. У меня очень много грехов. Я спрашиваю, сколько? 10? Нет. 20? Нет. Сколько их, наверное, не сосчитать? Почему же Дух Святой обличит в грехе единственное число? В каком грехе? В грехе, что не веруют в Меня. Смотрите, люди виновны во множестве грехов, но они попадают в ад, потому что фактически или в конечном итоге виновны в одном грехе, в грехе неверия в Сына Божьего. Если бы они уверовали в Сына Божьего, они бы получили прощение всех грехов. Но так как они не веруют в Сына Божьего, они виновны во всех грехах, и они идут в ад. И Дух Святой обличит мир о грехе неверия в Христа, который в конечном итоге является причиной гибели отвергающего Евангелие человека. Также Дух Святой обличит мир о правде. Более точный перевод – о праведности. Дух Святой обличит мир о праведности. О какой праведности идет речь? Вообще у мира проблема с пониманием праведности. Понимание праведности у мира перевернуто с ног на голову. И Дух Святой будет – это ложное, неправильное понимание праведности – ставить на свое место. В глазах мира, вот в тот момент, когда Христос шел с учениками в Гефсиманский сад, кем он был? Кем был Христос? Преступник, бандит, еретик, раскольник, враг истинного иудаизма, так они думали о себе.
враг сторонников Моисея, Авраама, враг народа Божьего, так? А первосвященники, книжники, фарисеи кем были? Праведниками. Они соблюдают закон, они носят коробочки на лбу, повязки на руках, у них длинные кисточки, они соблюдают более 600 правил, они едят по закону. Итак, нечестивый, грешный Христос, который говорит о религии сердца, который не соблюдает многие из их постановлений. Вот так он выглядел в глазах мира. И праведные фарисеи, соблюдающие все традиции и правила. Так вот, Дух Святой придет и обличит мир, и поменяет все наоборот. И он покажет, что Христос на самом деле праведный, а те, кто его убивал, противники, отступнический иудаизм, они неправедные. Мир покажет, где настоящая праведность, а где ложная. Дух покажет, где настоящая праведность, а где ложная. Дух покажет, что Христос праведен, а человек грешен. Я читал об одном миссионере, который показывал диапозитивы на побеленной стене в деревенской хате. И когда на стене показался крест со Христом, наверное, я надеюсь, что этот миссионер проповедовал, конечно, один из индейцев вскочил и закричал: «Сойди, я должен висеть там, а не ты!» То есть он понял, наверное, из проповеди Евангелия, что на месте распятого Христа должен быть он. Вот в этом служении Духа. Дух Святой обличает о праведности. Он показывает, что Христос распят на кресте как бандит, как преступник, к разбойникам причтен, как неправедный человек. Но Дух Святой покажет, что он на самом деле праведный. А люди мира считают себя праведными, но Дух Святой покажет, что они неправедные. Дух Святой будет показывать безумие религии, человеческих достижений, ее неправедность и истинность религии Христа, религии сердца, ее праведность. Вот как Дух будет обличать мир о правде. Также Дух Святой будет обличать мир о суде, стих 11. О суде же, что князь мира этого осужден. Князь мира – это сатана. Опять, непросвещенному духом человеку кажется, что Христос проиграл. Он на кресте умер позорной смертью, фарисеи, первосвященники победили. Они стоят, смотрят на него, смеются, римские воины делят его одежды, бросают жребий, они уже унизили его, они уже оскорбили, они давали ему палку, они одевали на него якобы корону, терновый венец, они говорят: «Ты царь», они смеются теперь, продолжают смеяться, спасал других, не может спасти себя самого, в общем, Христос проигравший, а силы тьмы вроде бы победили. Так вот, служение Духа будет состоять в том, чтобы показать, что Христос победил на кресте, а силы тьмы и этот безбожный мир и ложная религия человеческих достижений потерпела поражение, ей нанесен сокрушительный удар. Дух Святой откроет глаза многим людям, спасая их через проповедь слова и предоставит свидетельство миру о том, что Христос на кресте одержал победу над миром и его князем сатаной. Христос и его церковь победители, а сатана и люди мира осуждены на вечные муки. Итак, Дух будет обличать о грехе, о праведности, о суде. Если мы понимаем вот эту цель служения Духа, вот это направление служения Духа, то и наше служение должно поддерживать это направление служения Духа, должно быть руководимо Духом, должно проходить в унисон со служением Духа. К сожалению, сегодня обличительный тон в проповеди крайне непопулярен. Один религиозный деятель, великий религиозный деятель, чьи проповеди даже транслировались в течение нескольких лет по центральным каналам нашего телевидения, заявил, что самое худшее зло, которое христианство сделало миру, состоит в том, что оно обличало мир о грехе. Но служение Духа состоит в том, чтобы обличать. Люди иногда говорят: мы не хотим быть в церкви, в которой нам указывают на наш грех. Мы не хотим чувствовать себя в церкви грешниками. Мы не хотим быть в церкви, где нам показывают, что мы виновны, что мы несовершенны. Мы не хотим слушать проповеди, из которых нам кажется, и из которых мы понимаем, что мы несовершенны. Но служение Духа состоит в обличении, и поэтому провозглашение Слова должно быть таким. Если вы не чувствуете себя грешником, если вы не чувствуете себя несовершенным, если вы не чувствуете себя негодным, погибшим, недостойным никакой милости, значит, мы очень плохо проповедуем. Потому что мы должны проповедовать так, чтобы это звучало в унисон со служением Духа, который пришел обличить грешников, показать несовершенство даже верующих, неспособность спастись своими усилиями. Но сегодня более популярна проповедь льстящих слуху проповедников. И если вы будете исследовать самые большие церкви мира, которые насчитывают тысячи людей, то вы узнаете, что в большинстве этих церквей нет обличительного тона в проповеди, нет обличения. И слушатели таких проповедей, они похожи на слушателей, которым говорил пророк Исаия за 700 лет до Рождества Христова. О них можно сказать следующее, Исаия 39:10. «Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное». Подготовка к служению угодному Богу должна включать в себя понимание обличительного служения Духа, чтобы не противиться Ему, а трудиться в союзе с Ним под Его водительством. Учителя, проповедники, душепопечители, родители, воспитывающие детей, которые полностью исключили элемент обличения из своих наставлений, они противоречат служению Духа. Они служат вопреки Духу, вопреки одной из важных целей служения Духа. Третья цель служения Духа – наставление. Посмотрите стих 12 и 15. «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Христос хотел еще их наставлять, еще хотел их учить, а они не могут вместить. Они настолько испуганы, обескуражены, растеряны, что не могут ничего слушать, потому что сфокусированы только на своем горе. Учитель от нас уходит, все плохо. И дальше Христос говорит, теперь, когда я уйду, вы сейчас не можете вмещать мои наставления, но когда я уйду, вопросом воспитания вас, вопросом дальнейшего наставления вас будет заниматься другой, такой же, как я, Бог, Дух Святой. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит, видите, чем будет заниматься Дух, Он будет наставлять вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что возьмет от моего возьмет и возвестит вам. Видите эти слова? Наставит, возвестит. Служение Духа состоит в том, чтобы наставлять, научать, возвещать. И Дух действительно сошел в день Пятидесятницы и наставил учеников, и вдохновил их на написание Слова Божьего, и будущее возвестил. У нас книга Откровения есть, у нас есть многие эсхатологические моменты в посланиях. Дух наставил, Дух действительно будет возвещать будущее. Важная цель служения Духа Господня – наставление. Вы знаете, общаясь с представителями разных церквей, читая разные статьи в христианских журналах, я слышу одну и ту же мысль. Такая, знаете, целая волна. Люди говорят: мы устали от наставлений. Мы хотим легкого общения, легких проповедей, которые не требуют от нас никакого напряжения. Мы не хотим быть в церкви, в которой нужно думать. Тяжело думать, учиться не хотим. Мы хотим легкого общения, чтобы это было так, знаете, не глубоко, поверхностно, чтобы мы ни в коем случае не напрягались. Такое легкое какое-то состояние. А Дух придет наставить. тогда вам нужно в общество, где дух не работает, потому что он наставит, научит, еще и будущее возвестит вам. То есть вам нужно в эсхатологии будет разобраться. О, это трудный предмет. Я преподаю богословие уже несколько лет, и вот сейчас буду в сентябре преподавать эсхатологию. Самый трудный предмет, самый трудный раздел богословия – эсхатология. Там надо думать, вы знаете. Никак иначе не разберешься. Нужно трудиться, нужно работать, нужно изучать Писание, нужно согласовывать книгу Даниила, книгу Откровения, ветхозаветные пророчества. Нужно очень много работать, изучать историю. Дух наставит, научит, возвестит будущее. Вам нужно работать, вам нужно думать, вам нужно понимать. Друзья, бегите от учителей, которые проповедуют так, что не надо думать. Не слушайте проповедь, убивающие интеллект. Легкие рассказики, поверхностные истории, эмоции, не святые чувства, а поверхностные эмоции. Все это мелкота. Это не даст роста. Это не соответствует целям служения Духа. Запомните, люди, которые противятся наставлениям в церкви, противятся процессу ученичества, не хотят учиться, они противятся служению Духа, потому что Дух пришел, чтобы наставлять, чтобы учить. И сегодня Он наставляет только через Библию. Дух говорит только через Библию и больше никак. Все, что хотел сказать Дух, Он сказал в одной книге, и после этого Он перестал говорить. Та точка, в которой церковь стоит или падает. Выслушав сегодняшнее разъяснение Писания, я хотел, чтобы мы задали следующими вопросами. Готов ли я пить из горькой чаши страданий за верность истине? Служу ли я в соответствии с основными целями служения Духа Святого? От ответов на эти вопросы во многом зависит наша готовность к служению. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!